Научная среда. В эфире физик-теоретик, профессор Юров. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, друзья! Всем привет! Ну, у нас сегодня опять двоюровых. Мы продолжаем ту тему, которую обсуждали на прошлой неделе. Наиболее интересные, значимые, ну, с нашей точки зрения, конечно, открытия 2017 года. И вот сегодня мы продолжим. У нас есть второй блок. Он больше, я так понимаю, посвящен медицинской... Ой, ну я же забыл, ну это же это Валерьян.
Да.
Скажите, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, да. Дорогие радиослушатели. Да. Кстати, сразу же хочу поздравить с праздником, с днем Святого Валентина, то есть днем всех влюбленных. Сегодня у нас как раз тема в определенном смысле этому посвящена. Она будет посвящена людям, влюбленным в жизнь. И ее продлили.
То есть мы будем говорить о биологии, о медицине, вот о таком роде.
Да,
вещах.
Именно так. Я, поскольку, я не знаю, все ли держат руку на пульсе, все ли следят за новостями, но вообще говоря, мы находимся в периоде, который можно назвать буквально революционным в современной медицине.
Ну-ка.
Ну, во-первых, речь, разумеется, идет о генетике, о биоинженерии. При этом... Перво-наперво. Одно из правил, если угодно, правило большого пальца, rule of thumb, то, что называется в английском языке, это следить за тем, что и какие технологии предлагаются и разрешаются к использованию на территории Соединенных Штатов. Можете удивиться, почему именно там. Дело в том, что Соединенные Штаты – это, наверное, единственная страна, обладающая сразу двумя наборами как бы взаимно противоречащих друг другу характеристик. Во-первых, там очень сильные есть... скорее всего, даже первые в мире научные коллективы по силе и по умению, по совершенно новейшим разработкам, которые они делают. А с другой стороны, Америка – это крайне консервативная страна, именно в плане законодательства.
Пуританская.
Да, совершенно верно. Вот эти пуританские мотивы до сих пор там в явном и в чистом виде превалируют.
Интересно,
в
особенности... какая страна более пуританская? Наша или...
Штаты, я бы сказал. Ага. Скорее, Штаты, ага. Да. При этом, в особенности, это касается администрации, тех электоральных моментов, электоральных циклов, когда превалирует в Сенате, в Штатах республиканцы, вот, например, как сейчас, ага. Поскольку они самые консервативные, разумеется, значительно консервативные демократы. Поэтому первое, о чем я хочу поговорить сегодня, это о том, что в 2017 году, ага. Который у нас закончился, Федеральное агентство Food and Drug Administration, то есть федеральное агентство штата, которое занимается лицензированием и сертификацией продуктов питания, а для
и,
наших
как правило, целей, не лицензируют.
Да, и не лицензированием, совершенно верно. И медикаментов, а также, то есть не только лекарств, но еще и техник лечения. Так вот, в августе 2017 года эта самая Food and Drug Administration, FDA, впервые сертифицировала, допустила к применению на территории штатов метод лечения одного из типов лейкемии, то есть рака крови. Так называемый детский острый лимфобластозный лейкоз.
При звучит этом, ужасно.
Да, звучит ужасно. Вещь очень неприятная. Как, собственно, предлагает лечить... При помощи какого метода? Предлагают лечить при помощи метода, использующего генную инженерию. Так называемые CAR-T. CAR – это сокращение. От
автомобиль,
химерик...
что ли?
Нет, хотя похоже. Действительно,
пишется так же.
Да, но на самом деле это переводится как химерные антигенные рецепты.
Химерные.
Химерные именно потому, что они конструируются искусственно. Слово «химера» в языке медицинском означает именно сконструированные при помощи рекомбинантной ДНК.
Ой, что мы делали без науки?
Именно так. То есть, смотрите, вкратце объясню идею метода. Как вы, я надеюсь, все знаете, одной из ключевых ролей в иммунной системе организма играют так называемые лимфоциты, белые клетки крови. Так вот, этих белых клеток крови существует несколько типов. Нас сейчас интересует один тип. Это так называемый Т-лимфоцит. Они работают следующим образом. Это такие клетки, на поверхности которой, в зависимости от того, что они съели, то есть какие внешние вещества, например, вирусы они поглотили, или какое ДНК, на какой ДНК они запрограммированы. Так вот, на поверхности этих клеток вырастают рецепторы. Можно их представить как своего рода сачок. Но сачок, который ловит только очень специального вида молекулы. специального вида белки. Да. Ну, так вот, что придумали в Штатах? В Штатах придумали следующую штуку. Они специально в ходе операции, ну, не операции, выделяют часть Т-лимфоцитов из крови пациента, потом искусственно модифицируют ее, вносят туда фрагмент соответствующего гена, который должен порождать, собственно, необходимый рецептор на поверхности этого лимфоцита. Дальше их просто запускают обратно в кровь. И эти лимфоциты начинают уже искать прицельно клетки раковые.
Они начинают охотиться за клетками.
Они начинают охотиться за клетками, да, рака.
А они не начинают при этом охотиться еще за какими-то?
Ведь... А вот это самое главное. Да. Разумеется, главное опасение заключается в том, что это теоретически может быть токсичным, если эти самые Т-лимфоциты действительно начнут охотиться за клетками, которые такую же сигнатуру имеют, как и клетки больные. То есть, имеют такие же белки, как и больные. Поэтому требовалась очень большая работа предварительно для того, чтобы выделить конкретные типы белков, которые выделяют только вот эти больные клетки. Поэтому речь идет исключительно о специальном типе лейкоза, при этом исключительно только для детей до 25 лет.
Почему?
Ну, там целый ряд условий, целый ряд особенностей. Сейчас нам некогда в это вдаваться. А я единственное, что хочу сказать. Вот это разрешение, оно было дано после проведения клинических испытаний, в ходе которых у 63 человек... 83 пациента из этих 63 человек через 3 месяца после начала лечения полностью избавились от раковых клеток.
Стоп. Среди 63 и 83, да. Я не понял еще раз.
63 человека было группой. Да, 83% из этих 63 человек через 3 месяца от раковых клеток избавились после этой терапии.
То есть, вот эти хищники, которых теперь внедряют им, уничтожают рак.
Совершенно верно.
А когда они его уничтожат, что с ними дальше происходит?
Дальше они просто исчезают из кровеносного потока.
А может, вопрос такой. У остальных 17% что произошло? То есть, у них побочек каких-то плохих, токсичного типа не было?
В этом эксперименте для этой конкретной терапии нет. А параллельно проводился другой эксперимент, другая медицинская компания. Там действительно один пациент умер. Поэтому ничего это себе. Да, ну, не очень понятно, вследствие ли этой терапии или вследствие осложнения. Тем не менее, там свернули временный эксперимент.
Угу. Ну, естественно. Да, однако.
Там использовалась несколько другая технология.
Нет, но я могу сказать одно, что, конечно, если вот этот Food and Drug Administration лицензировали эту штуку при всей своей консервативности, значит, это было весьма убедительно.
Совершенно верно. Но это было только начало. Это, как я уже сказал, произошло в августе 2017-го. А через 2 месяца это же самое агентство, FDA, разрешает второй тип CAR-T-терапии. На этот раз для лечения уже взрослых, другого типа рака, так называемых не ходжкинских лимфом. А это рак тоже белых кровяных клеток. Только не Т-лимфоцитов, а Б-лимфоцитов. Это лимфоциты, которые выделяют так называемые антитела. Вот когда бывает такая ситуация, когда иммунная система организма, можно сказать, спецслужбы организма,
да-да,
сами начинают самопроизвольно делиться и увеличиваться в количестве, экспоненциально. Это тоже один из примеров рака. Это, кстати, к вопросу о том, что, да, говорят, безопасность никогда не бывает лишней. Бывает.
Бывает еще как бывает, как показывает наш собственный организм.
Да, совершенно верно.
Но там та же самая схема.
Да, схема та же самая, только использовался несколько другой ген, который вживлялся в Т-лимфоциты, и, соответственно, несколько другой форма рецептора, отвечающая на другой антиген.
Так что, в общем, можно ли сказать, что вот эти типы рака люди научились лечить, действительно?
Да, научились лечить. Это еще не означает, что мы можем полностью стереть такие типы рака с лица земли, как это произошло с оспой.
Да.
А тем не менее, ну, как я уже сказал, если 83 пациента из достаточно большой группы, более чем полусотни, полностью избавляются от таких клеток, ну, даже с учетом возможной ремиссии, это колоссальный рывок в лечении рака.
Да, вообще-то, так сказать, слабо сказано.
При этом это не химиотерапия, это не радиационная терапия. Это совершенно новый способ.
Ну, я думаю, что мы продолжим свою историю буквально вот через несколько секунд. Но нам надо это все переварить.
Научная среда. На радио «Комсомольская правда». Научная среда. В эфире физик-теоретик профессор Юров. на радио «Комсомольская правда».
Слабо сказано, не просто там профессор, а ошеломленный профессор, потому что вообще это, конечно, сногсшибательные новости для нас всех, друзья. Но вот я тогда сразу продолжу вот такую тему. Рак все-таки это приобретенная болезнь, не так ли? А насколько я знаю, в 2017 году были какие-то могучие прорывы по врожденным заболеваниям, таким, такой вечный бич, которому до сих пор неизвестно было, как вообще подступиться. Что,
да,
что по этому поводу?
Ну, я предлагаю начать опять-таки со Штатов, а потом плавно перейти к Европе. Итак, мы уже с вами говорили, что в октябре, в августе сначала, потом в октябре, вот служба FDA, Food and Drug Administration, в Штатах сертифицировала лечение двух типов рака. Рака крови. Так вот, а уже в декабре того же самого 2017 года это же самое FDA сертифицировало, разрешило еще один тип генной терапии. Эта генная терапия уже была направлена для лечения болезни, называющейся амавроз Лебера. Лебер – это фамилия немецкого врача, который впервые в 19 веке ее писал. Что это такое?
Ну-ну.
Это наследственное заболевание. Наследственное заболевание сетчатки глаза. Оно вызывается дефектным геном. Вообще говорят, как правило, это один конкретный ген, называется RPE65, ну и существует еще 10 других менее распространенных разновидностей. Ну, так вот, что, в чем проблема с дефектным геном, вот, например, в частности этим RPE65? В том, что если он поврежден, то в сетчатке глаза в течение жизни начинают умирать и не восстанавливаться, как обычно это происходит, светочувствительные клетки. Это, соответственно, приводит к потере зрения, а при тяжелых формах и к полному слепоте. Раньше лечить-то не умели, никак. Потому что непонятно как. Все это запрограммировано в генах. Но вот начиная с декабря 2017 года сертифицировали лечение, которое заключается в следующем.
Берется с декабря, то есть 2 месяца назад практически.
2 месяца назад, да, совершенно верно. Так вот, берется правильная, корректно работающая копия гена у какого-нибудь донора.
Так.
Вставляется в ДНК, точнее, в РНК обезвреженного аденоассоциированного вируса. Это вирус, который поражает только людей, но он не приводит к никаким серьезным проблемам. То есть, это не как вирус гриппа. Поэтому его и используют.
То есть, его можно внедрять?
Да, поэтому он может внедрять, он заражает клетки, но никаких вредных побочных эффектов там не происходит.
Я, кстати, сразу хочу уточнить, только людей.
Да, аденоассоциированный вирус.
То есть, собаки, он не опасен.
Собаки нет.
Да, он нам, мне тоже не опасен.
То есть, у них есть свои вирусы.
Ага, ну да. Ну-ну.
Так вот, значит, вставляется при помощи генной рекомбинации конкретный нужный кусок, точнее, конкретный ген в РНК этого вируса. Ага. И вирус используется как вектор. То есть, его вносится в кровь при помощи, точнее, в конкретный, в оба глаза делается инъекция.
Ой. Ну, звучит страшно.
Звучит страшно, но...
Да просто я с детства боюсь уколов. Не надо, конечно, обращать на это внимание. Ну-ну.
Да. Так вот, соответственно, что происходит? При этом к светочувствительным клеткам заставляется порция жидкости, содержащей вот эти самые вирусы. Ага. Вирусы заражают клетки, соответственно, проникают внутрь в клеточную оболочку светочувствительных клеток. И, соответственно, в ДНК нормального человека, пациента в этих клетках, вносится вот эта нужная версия, правильная работающая версия гена.
Как меняется слово «заражение»? Раза. Оно вместо того, чтобы стать отрицательным, становится полным. Мы заражаем человека
совершенно
здоровыми...
Верно. Это, на самом деле, это пример того, как перековывают мечи на орала. Как орудие массового поражения вирусы ставят на службу человечества.
Ильфу и Петрову бы понравилось точно.
Именно так. Да. Собственно, и все. После этого, если достаточное количество таких вирусов было внесено и достаточное количество светочувствительных клеток заражено, соответственно, в каждой из них будет по правильной работающей копии гена, и они начинают функционировать.
Интересно. Кстати, вот любопытно, а большой процент людей болеет вот этого?
Если я правильно помню, где-то в зависимости от стран, там от одного человека на 30 тысяч до одного человека на 80 тысяч. Опять-таки, это зависит от того, в какой стране, какие генетические там гаплогруппы у человека есть.
То есть, всего людей можно прикинуть. Если людей на Земле порядка 7 миллиардов. Возьмем один из 30 тысяч даже. Ну, ладно, черт, возьмем один из 10 тысяч. Берем 7 миллиардов. Ладно,
Ну, достаточно большой, очень большой город можно заполнить, мегаполис.
Да, это сотни миллионов, на самом деле, человек болеют сильно. Очень здорово. Меня поражает, а что это вдруг такие прорывы сразу же, и консервативный FDA дает разрешение на эти вещи. Как они так вдруг скучковались-то?
А очень просто. Как я уже сказал, это революция в определенном смысле. Но так же, как и любая революция, в том числе и экономическая, и социальная, и даже политическая, всякая революция – это следствие внутренних текущих процессов. Поэтому для того, чтобы было возможно, например, лечить вот это заболевание Мавроус-Лейбера, для этого надо было сначала правильно понять, установить, какая копия генов, что это вообще одним геном корректируется, что источник проблем находится в одном конкретном гене, найти корректную версию этого гена, потом научиться при помощи метода рекомбинации вставлять нужный ген в РНК вируса, при этом найти еще правильный вирус, который не будет сильно заражать.
Сумасшедшая работа, на самом деле.
Научиться его тоже корректировать, потому что из РНК этого вируса удалять все вредные элементы.
Вот эта вся работа, она, конечно, потрясает воображение, но я вот что хочу сказать. Просто вот тот факт, что сейчас вот буквально вот в году скучковалось сразу столько прорывных направлений, которые дают всходы, наверное, просто показывает о том, что вот эти открытия демонстрируют экспоненциальный рост. То есть, вот что-то подобное тому, как быстро развивается технология по закону Мура, вот компьютерные, что-то...
Конечно. Не забываем, что, например, секвенировать геном, для того, чтобы установить, находится ли в геноме конкретный ген, требуются компьютеры. Так называемый метод shotgun search. Без компьютера он не делается.
Это показывает, что мы живем в ускорении. Это то, о чем я когда-то говорил. Вот оно, ускорение. Я помню, в одной из передач я рассказывал о книжке Эдвина Тофлера о футуршокированных людях. Но вы понимаете, не только футуршок, еще вдруг вот так вот развивается медицина. Об этом, кстати, есть очень интересная книжка Рэя Курцвейля с Гроссманом написанная, которая говорит, что вот они увязывают вот этот технологически быстрый прогресс с очень быстрым прогрессом в медицине. И вот вроде бы мы видим конкретно, экспериментальные подтверждения. Чертовски интересно.
Да, а при этом я тебе хочу сказать, что теперь давайте немного отойдем от Соединенных Штатов. Точно такие же, не открытия, но совершенно новые методики, работающие методики, они были найдены и в других странах. Например, пересечем Атлантику и перейдем к Италии.
Как же. Андреано Челентано, пицца, национальное наше блюдо.
Вернемся, во-первых, перенесемся через Атлантику, во-вторых, вернемся еще на 2 месяца назад. Мы сейчас до сих пор говорили про декабрь 2017-го. Да. А еще до этого, в ноябре того же 2017 года, группа медиков и генетиков из университет называется длинный, это университет Модены и Реджо Нель Эмилии. Это полное название университета.
Красота, люблю вот такие названия.
Расположено в городе Модена, это к северу от Флоренции, где-то 2 часа езды на автомобиль. Так вот, в этом университете удалось нечто вообще до сих пор неслыханное. Удалось практически полностью восстановить кожный покров у 7-летнего мальчика, страдавшего тоже наследственным заболеванием. Называется заболевание врожденный буллезный эпидермолиз. Это заболевание, при котором кожа пациента, опять же, оно генетически обусловлено, и кожа пациента при этом заболевании, она становится крайне ранимой и чувствительной к любым, даже незначительным механическим травмам. Вся покрывается пузырями. То есть, сами представляете, насколько это, во-первых, болезненно, а во-вторых, любое такое повреждение кожи очень легко приводит к инфекциям. То есть, долго люди такие не живут. И раньше никакого способа лечить это не было, потому что, опять-таки, это следствие генетической поломки в одном гене. Оказывается, что... точнее, это поломка в одном из 3 генов. Гены эти, как выяснилось, отвечают за выработку специального белка. Белок называется ламинин. Он отвечает за здоровый эпидермис, здоровый верхний слой кожи. Если ген сломался, то белок не вырабатывается, или вырабатывается другой, который неправильно обеспечивает эластичность кожи. И вот что сделали в Италии. В Италии у 7-летнего пациента, то есть 7-летнего мальчика, Итальянцы взяли пробу клеток, модифицировали их тоже генетически, то есть внесли при помощи аденовируса с внесенной туда правильной, внесенной в его генетический код правильной версией гена, культивировали получившиеся модифицированные клетки кожи и приживили обратно мальчика. Ну и дальше начался естественный процесс регенерации. А через 21 месяц, то есть началось это еще в 2016 году, но в ноябре, наконец, ученые написали статью по результатам. Результаты потрясающие. Прошел 21 месяц, и 80% кожи у мальчика уже было здоровой.
С ума сойти. Ну, что тут скажешь? Давайте уйдем на перерыв.
Научная среда. Научная среда. В эфире физик-теоретик профессор Юров. На радио «Комсомольская правда».
Итак, друзья, как мы с вами поняли, в 17 году, во второй половине, даже ближе, наверное, к концу, люди научились лечить все-таки рак у детей.
И у взрослых.
У взрослых. Имеется в виду рак крови. Да, там их много. Угу. Потом вот этот амаврос Лебера, это генетическое заболевание, как я понимаю, сетчатки глаза. Теперь о какой-то жуткой совершенно кожной болезни, угу, мы услышали. Вот. А что у нас в это время перенесемся, насколько я понимаю,
в... Еще восточнее. То есть мы с запада на восток путешествуем.
Да. Ну, давайте.
Итак, в том же ноябре, то есть тогда же, когда была опубликована статья итальянских медиков в институте Institute of Neuroscience в Шанхае при Китайской академии наук, коллектив китайских исследователей наконец-то клонировал двух приматов. Это две макаки-крабоеда.
Крабоеды.
Да, так они называются. Или яванские макаки, то есть сьявы. Вообще говоря, в чем замечательность этого события? В том, что, во-первых, раньше только один раз удавалось клонировать приматов. Один раз, в 1999 году. Это была макака резус, уже не крабоед, которую назвали тетра. Но проблема здесь заключалась вот в чем. Если, наверное, наши радиослушатели помнят, впервые клонировали
овечку Долли.
Овечку Долли.
Ну, конечно,
совершенно верно. В 1996 году. Ну, так вот, а макаку тетру из 99-м году, ее смогли клонировать только более простой методикой. Методика, которая схожа с тем, каким образом возникают однояйцовые близнецы. То есть, берется делящаяся уже яйцеклетка и разрезается искусственно на две части. То есть, делится на две равные части. Угу. И потом, соответственно, выхаживается одна из них. Ну, так вот. А вот в ноябре 2017 года китайские исследователи наконец-то смогли клонировать макак тем же методом, что и овечку Долли. Выяснилось, что приматов клонировать сложнее, как это ни странно. Там целый ряд проблем. Вот не очень понятно, почему. Оказывается, они очень капризны к выбору конкретных клеток, которые, собственно, используются для, во-первых, из ядер, которые выбирается ДНК, а во-вторых, тех клеток, куда, собственно, они запихиваются. Ну,
приматы вообще ДНК. Капризные существа, это мы хорошо знаем.
Да, совершенно верно. Ну, теперь немного веселого. Во-первых, как назвали двух макак? Назвали, поскольку дело происходило в Китае, китайцы решили обратиться к, собственно, самоназванию. Самоназвание китайского народа звучит как «Жонхуа». Это так называется, китайский народ. Если вы посмотрите или послушаете, как Китайская Народная Республика звучит, там это слово «жон куа» используется. Так вот, поэтому китайцы разбили это слово на две части – «жон» и «хуа», и назвали, соответственно, двух этих клонированных идентичных близняшек макак – «жон-жон» и «хуа-хуа».
«Жон-жон» и «хуа-хуа».
Да. Кстати, фотографии «жон-жон» и «хуа-хуа» есть, очень милые.
А я, по-моему, не так давно по телевизору даже их показывали.
Ну, да, совершенно верно. Ну, и, разумеется, самое главное здесь не то, что их удалось склонировать, а то, что вообще говоря, теперь, по-видимому, у нас есть в руках все-таки метод работающий, ну, там он требует еще дополнительной отладки, тем не менее, метод клонирования приматов у нас имеется в руках, что открывает достаточно большие возможности, ну, и, разумеется, и опасности. Но... Теперь напомним, что в большинстве стран клонирование человека запрещено. Тем не менее, тот факт, что приматов клонировали хотя бы в одной стране, в нашем случае в Китае, открывает двери.
Ящик Пандоры открывает.
Да. То есть, рано или поздно эта технология все равно будет лицензирована.
Да, наверняка будет теперь. А даже если будет лицензировано, клонирование наверняка будет продолжаться.
Конечно, разумеется.
Кстати, насколько я понимаю, в Китае, по-моему, не запрещено клонирование.
Нет.
Ага. А в России?
А в России, насколько я помню, запрещено.
По-моему, тоже, да.
Угу.
Ага. Очень интересно. Ну, в Америке, конечно, запрещено.
А в Америке, да. Ну, как я уже сказал, консервативная страна.
Да,
Даже ребенок от трех родителей, который был разрешен, мы говорили об этом в прошлой передаче в Британии, в Штатах такой же биль пытались провести, но консерваторы задробили.
Ну, конечно, как же так, от трех родителей. Ну, вообще говоря, ребенок от трех родителей – это вообще новый тип людей.
Да, это, кстати, да. И статус, например, третьего родителя тоже становится непонятно. То есть, наука не только новые открытия делает, она полностью привносит совершенно новые проблемы, совершенно новые задачи и новые возможности.
Что называется, будущее совершенно не похоже на настоящее.
Именно так.
Да.
Да. Я думаю, теперь не отойдем от сферы генетики, потому что интересное происходило и в других областях медицины. Самое, на мой взгляд, интересное – это задача, которую решили. Мы опять еще восточнее двигаемся и возвращаемся обратно к Штатам. Так вот, в Штатах, в Пенсильвании, точнее, прошу прощения, в Филадельфии, в так называемом Children's Hospital в Филадельфии была решена, по-видимому, проблема выхаживания недоношенных детей.
Так.
Значит, все знают, что такое, что недоношенные дети, вообще говоря, это достаточно серьезная проблема.
Еще как.
А в каждый год в мире рождается около 15 миллионов недоношенных детей. Это больше, чем население Москвы. Одного из крупнейших мегаполисов мира. То есть, в каждой стране рождается примерно от 5 до 18% новородившихся детей – это недоношенные дети.
Так.
А если эти дети даже выживают, что в зависимости от срока, на котором они родились, если они выживают, то 90% из них все это страдает от целого ряда хронических проблем, патологий.
Да.
Одна из самых серьезных проблем и патологий, от которых они страдают – это легочные проблемы. Дело в том, что когда недоношенный ребенок рождается, у него легкие еще не полностью сформированы. Но они должны формироваться не в воздушной среде, а они должны формироваться в околоплодной жидкости. То есть, они должны быть заполнены жидкостью. Если этого не происходит, то тогда проблемы, патологии начинаются, потому что легкие не начинают формироваться неправильно. Это на всю жизнь тогда.
Я не могу не сказать два слова. Насколько я знаю, я сам, по-моему, родился достаточно рано, и у меня были проблемы с детства с легкими, которые удалось спасти только тем, что я провел фактически детство на Кубе. Там фактически был вопрос, насколько я знаю из этих рассказов, такой, что либо он не выживает, либо вам надо ехать куда-то вот в такое место.
Да, и это...
Так что я это очень хорошо понимаю, эту историю.
Да. Так вот, что придумали? Что придумали медики из Филадельфии? Что они сделали? Они сделали нечто небывалое. Они взяли, не ребенка, разумеется, это неэтично было бы работать с ребенком. Они взяли новорожденного ягненка. Почему ягненка? Потому что оказывается, что формирование легких у ягненка наиболее близко протекает к формированию легких у ребенка.
И
человеческого,
что? Не знал.
Я тоже.
Да.
Так вот, взяли преждевременно рожденного ягненка и на протяжении 4 недель выращивали его в специальном мягком пластиковом контейнере, заполненном амниотической жидкостью, то есть имитацией околоплодной жидкости. До этого максимальный срок такого роста был всего 60 часов. А здесь 4 недели. При этом особенность здесь вот в чем. Во-первых, мало того, что весь этот маленький пакетик, он похож вообще на обычный пластиковый пакет, запечатанный. Заполненной жидкостью. В ней лежит ягненок. При этом пуповина у ягненка подсоединена к аппарату для выработки кислорода, чтобы кислород ему подавался. Но никакая помпа не используется, никакого наддува внешнего нет. Все давление, необходимое для того, чтобы кислород из вот этого аппарата переходил в кровь ягненка, вся она обеспечивается сердцебиением самого ягненка. То есть, это замкнутая система.
Да, понятно.
И после 4 недель... Ягненок уже окончательно сформировался, и по утверждению автора статьи, его внутренние органы и сам он, все его состояние полностью идентично состоянию внутренним органам нормальных ягнят, то есть тех, которые родились вовремя.
Угу.
То есть, он сейчас совершенно жив, здоров, живет.
Так, очень интересно, очень любопытно. Но это пока на ягненке.
Это пока на ягненке, ну, на ребенке как-то,
да.
Если неопробованная технология, но технология неожиданно совершенно удачная. Как я уже сказал, разница между 60 часами жизни и 44 неделями,
да, конечно. 24 да, днями. Конечно. Ну что, все вообще, все, что я слышал до сих пор, внушает огромный оптимизм. Это мы говорили, так сказать, о медицине и... Невероятно интересные вещи, касающиеся нас, причем, как вот я только что подчеркнул, даже, я бы сказал, так ровно касающихся. Ну, вот, может быть, еще несколько слов тогда о палеонтологии. Я так помню, что там тоже было, раз уж в 17-м году что-то любопытное.
Да. Было тоже очень интересное открытие. Ну, вот, например, в 2017 году группа китайских, немецких и американских палеонтологов при раскопке на севере Мьянмы, это то, что страна, которую раньше называлась Бирма, нашли фрагменты янтаря. То есть, такого же янтаря, как у нас тут находится, ага, на побережье Калининградской области. Но в этих фрагментах янтаря они нашли нечто неожиданное. Они нашли паукообразное, то есть, которое полностью напоминало паука нашего, который сейчас живет. За одним исключением, это был хвостатый паук. У него был хвост. И как ни парадоксально, это пролило, да, это пролило свет, действительно, это оказалось, по-видимому, промежуточным звеном между пауками нынешними, современными, типа домашнего паука или тарантула.
Бесхвостыми.
Бесхвостыми. Да, да. И древними, вымершими, архаичными паукообразными, так называемыми урараноидами, ага, которые существовали около, появились впервые около 400 миллионов лет, а исчезли около 250 миллионов лет назад.
Ну, 150 миллионов лет прожили, ничего,
да, нормально. Собственно, вот это паукообразное, хвостатое, которое нашли в Мьянме, оно датируется примерно 100 миллионами лет назад. То есть, это меловой период, когда бродили динозавры по территории знаменитые. И что интересно, впервые... Гипотеза. Впервые вот эти урараноиды, архаичные паукообразные, были найдены нашим палеонтологом, угу, Кириллом Яськовым, который, кстати, ага, очень рекомендую, поскольку он еще и пишет очень замечательные книги. Ну вот и, наконец-то, история завершилась. Нашли, не только доказали, что они должны были быть предтечами наших пауков, ну и да, нашли переходную фазу. Это, кстати, еще вопрос о том, чтобы потыкать палочкой в креационистов, которые говорят о том, что переходных форм не существует. Как же не существует? Вот же они.
Да, ну нет, ну, так этих форм-то много нашли до того, они это не верят. Если вы считаете, друг мой, что креационистов можно убедить, показав им переходную форму между пауками...
Нет, но потыкать виртуальной палочкой всегда полезно.
Ну, вообще-то да, для них. Конечно. А может быть и для нас. И поскольку у нас осталось меньше одной минуты, еще, по-моему, я слышал, что касаемо человека есть какие-то,
да,
вещи.
Да, ну, если очень, очень вкратце.
Очень вкратце.
Время жизни человека как вида, то есть Homo sapiens, нашего человечества, удлинилось на 100 тысяч лет. Согласно раскопкам, проведенным в Марокко, были найдены черепа, а также каменные орудия, древний очаг, кости животных. Но главное, человеческие кости, фрагмент человеческого черепа, датированных примерно 300 тысячами лет назад. Что на 100 тысяч лет больше, чем самый ранний до этого известный череп. То есть, наш человеческий род, он на самом деле существует значительно дольше, чем нам об этом
было известно. Да ладно, 100 тысяч, так уж это много, я не знаю. Но вообще, в целом...
Конечно, вот... конечно, человеческая цивилизация.
Да, ну что же, спасибо большое, спасибо, всем пока.